Ангелочек! Ой, какая девочка! Ой, какой мальчик!
Что со мной? Кто я вообще?
А зачем мне идти в цирк? А зачем мне причащаться?
Стремительно меняется гормональный фон. С телом что-то происходит такое, что никогда еще не происходило.
Это игра такая ролевая, да? Ребенок идет на исповедь, а рядом мама стоит и смотрит. Я понимаю, что наши слова сейчас могут жестоко звучать для авторов письма. Для очень многих родителей они могут прозвучать жестоко. Но что-то надо делать.
Было бы здорово, чтобы мама сказала: я за тебя, сынок, молюсь, потому что я тебя люблю, а не потому что с тобой что-то не так.
Через ругань и силу этого делать нельзя. Здравствуйте. Мы с вами на YouTube-канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский.
А я Женя Лунежева, психолог.
Ну вот, у нас следующая наша программа, наш общий эфир, на котором мы разбираем письма наших подписчиков. И это письмо тоже такое, как мне кажется, важное и требующее такого детального разбора. Пишут родители сложного подростка, я сейчас это письмо прочту. Отец Алексей, у нас растет сын, 15 лет. Поздний ребенок. Василий профессионально занимается спортом. С ранних лет мы отдавали его в спортивные кружки и всячески развивали. Врачи в раннем детстве пугали проблемами со здоровьем. А теперь тренер жалуется, что ребенок может послать его на 3 буквы, но он это терпит. Постоянно истерит, ну, не тренер, а ребенок, я так понимаю, все-таки. Вот, на замечания не реагирует. Дома нас с отцом называют по-хамски, закрывается в комнате с телефоном. Учиться не хочет, хотя мы как можем оплачиваем репетиторов, давим. Конечно, я понимаю, что единственный ребенок, сами все делаем за него, к самостоятельности не приучили. Молюсь за него каждый день, силком раз в месяц тащу причаститься. Молитвы читаем к причастию по очереди, но через силу и ругань. Отец Алексей, чем дальше, тем страшнее. Что делать? Как быть? Порой терпение заканчивается. Так стыдно перед тренером и преподавателями. Я думаю, сейчас дети закрываются от родителей и мира и живут в другой реальности, в своем телефоне. Игры, блогеры, видео. Им не хочется возвращаться в нашу реальность, где нужно трудиться, учиться, подчиняться родителям, учителям, тренеру, ну и так далее. Вот такое тревожное письмо, которое, в общем, действительно, я думаю, что проблем трудных подростков, вот этого вот непонимания друг друга, детского хамства, ну, протестов против родителей, она, наверное, такая вечная проблема.
Да.
Вечная проблема. Но что-то с ней надо делать. Или мы ничего не можем с ней делать.
Смотря какого результата мы хотим. Вот то, что бы я сказала. И это основной вопрос.
Вы знаете, Жень, мне кажется, что результат, который хотят родители, написавшие письмо, к моему сожалению, к величайшему сожалению, это подчинить ребенка до конца себе. И мне кажется, что если вдруг эта цель поставлена, то она, ой, какая, не то чтобы невыполнимая, но она просто совершенно ложная. Извините, я, может быть, не прав. Может быть, все-таки дети должны слушаться родителей.
На этом мы можем, в принципе, уже закончить, потому что вы сразу перешли к сути. Вот. Но вообще-то хочется родителей поддержать тоже, да, потому что они... Сам факт написания этого письма, мне кажется... Очень, очень важным.
Да, я тоже думаю, что сам факт письма заключается даже не в том, как родители хотят видеть, какими хотят видеть своих детей, как вопрос, что же делать по-настоящему, как быть дальше, что делать. Потому что понятно, что тупик и стена. И что вот то, что родители предпринимают, да, это совершенно не работает, ну, никак.
Ну, я вот могу какими-то поделиться своими, да, ощущениями, что я подумала и почувствовала, когда прочитала. Первое, да, что у нас растет сын, 15 лет, поздний ребенок. Тут сразу вот это вот важно бы, чтобы родители осознавали, да, что разрыв поколения, он неминуемо сказывается. И в том числе каким образом, что чем старше родители, тем сложнее им быть пластичными. А пластичность и вот эта гибкость по отношению к подростку – это вообще самое, вот я бы сказала, основное, что хорошо бы взять в себе в практику, пока подросток подросток, пока он является подростком. То есть вот начиная с раннего пубертата, да, там 11-12 лет, и заканчивая поздним, там, наверное, 16-17-18, вот это такой период, когда родителям нужно прям набраться воздуха побольше, сил и лавировать, и быть пластичными. Это не так просто. И это, я не знаю, какие, да, это должны быть затрачены усилия для людей, которые, ну, действительно уже, в общем-то, в зрелом возрасте, назовем это так.
Ну да, в этом смысле, что люди, которые уже как взрослые родители, не просто взрослые родители, но я так понимаю, если поздний ребенок, то на родителей, вероятнее, там где-то 50.
55, может быть, да, 50-55.
Ну, может быть, так, да.
Да,
вот, то это же трудно вспомнить себя подростком. Трудно вспомнить себя в своих отношениях с родителями. Трудно, вообще, подросток себя не помнит как таковой, я хочу сказать. То, что вот сейчас вы описываете своего сына 15-летнего и ждете от него понимания самого себя, так, почему ты там хамишь, там, почему ты посылаешь там, на три буквы тренера, почему ты... Подросток настолько реактивен, что он себя в этот момент абсолютно, ну, не помнит. Он не помнит, что было с ним через какое-то время, вспышки его агрессии, вспышки его протеста, вспышки его эмоциональности. И поэтому в этом-то вся беда, что мы себя подростками не помним, именно потому, что с нами-то все то же самое могло происходить, может быть, в меньшей степени, но мы не помним своих подростковых реакций, потому что подросток на это, в принципе, не способен. Это вытесняется все из него. Это все вытесняется. И он не помнит себя в своей реактивности, в своей реакции, в своем аффекте, как очень часто не помнит себя и взрослый человек в состоянии аффекта.
Это правда, но...
И все то, что вот описано, это состояние, описано аффективные вещи, аффекты, когда человек, подросток эмоционально выбрасывает что-то, но понять, осознать и вспомнить он это не может. Это бьет ужасно сильно по эмоциональной сфере родителей. Это крайне оскорбляет, это очень обижает. И родителю кажется, что не понять это невозможно. Что как ты смеешь, да как ты мог? А подросток, он не осознает вот самого эффекта от произнесенного, от соделанного. Потому что у него это в нем не остается. Он это не рефлексирует. Он даже, если его привести на исповедь, промямлить-то ничего не может по этому поводу. Потому что я просто вспоминаю эти истории трудных подростков в моем приходе. И вот то, что тут описано, это даже не 50% того, что я выслушивал. Даже это какая-то просто, это просто смешно, понимаете? Из тех историй, которые я выслушивал от несчастных моих прихожан, родителей, которые переживали вот эти вот эффекты своих взрослеющих детей. А они с ними поговорить, когда я пытаюсь поговорить, вдруг я понимаю, что они вообще этого не... Как будто этого не было. Они это не пережили. Они никаким образом... их это не укорило, у них не заработала совесть. Они не испытали произведенный аффект на других как что-то греховное внутри себя, потому что это настолько на поверхности и настолько неглубоко для них самих, что это как, вот, ну, как сказать, как пена, грязная пена на вот, волнующемся море. Оно пфф, и все. И они этого не осознают. А родители этого не понимают. Не понимают почему. Потому что когда они были подростками, они также это не понимали, это также ушло из их памяти и никак не осталось внутри. Поэтому родители не помнят себя подростками.
То, что не помнят, прям я очень соглашусь. И, или часто родители говорят, я себе такого никогда не позволял.
Да враки все это.
Я таким не был. Почему? Иногда...
Ну, конечно.
Нет, ну почему? Иногда, может быть, и правда, это так. Но означает ли это, что и ваш ребенок...
Хорошие, добрые девочки, которые были хорошими подростками. Я уверен, Жень, что вы были идеальной дочерью, хорошим подростком. Нет?
Я старалась быть хорошей дочерью. Не уверена, что я и была.
Но все-таки старались.
Да. Ну вот... интересно, что вы говорите об этом аффекте, да, и я бы тут остановилась. что кажется мне важным. Силы этого аффекта все-таки зависят от того, возможно ли подростку дома как-то выражать свои чувства. И есть ли вообще практика выражения своих чувств, и негативных в том числе, дома? Какую модель подросток видит дома выражение своих чувств, если видит вообще? Еще именно в этом письме, да, что вот, например, там, мой взгляд, да, зацепило. Вот Василий профессионально занимается спортом. Это могло бы быть очень такой базой для идентичности подростка, да, потому что как раз подростки ищут вот это вот, опять же, ответ на вопрос, а кто я вообще, да? Стремительно меняется гормональный фон, стремительно меняется все вокруг, стремительно меняется тело. С телом что-то происходит такое, что никогда еще не происходило. Я нормальный или ненормальный? Эти прыщи, эти волосы, это там повышенное потоотделение. Что со мной? Кто я вообще? Я ведь еще вчера был ребенком, который, если мы про мальчика, разговаривал высоким нежным голосом, а сейчас мой голос меня не слушает, а мне нужно выходить к доске. И я бы говорила о том, что вот этот аффект, он не совсем вот прям поверхностный. Там очень глубокие, очень сильные переживания. Но есть ли для меня среда дома...
Но они не отрефлексированы, эти переживания. Да, это, дело в том, что подросток не в состоянии, их отрефлексировать.
Да. И вот в этом смысле, да, здесь важно, чтобы дома была среда, которая ему бы помогла это сделать. Причем помогла не обучением, вот иди сюда, мы сейчас будем с тобой рефлексировать, а примером, как я сам или сама это делаю. Когда я говорю, я очень злюсь потому-то и потому-то. Я очень расстраиваюсь потому-то и потому-то. Как я вообще выражаю злость? Что я делаю, когда я злюсь? И если, например, там у папы есть эта возможность кого-то послать, когда он злится, то почему бы не делать то же самое подростку? Тут вопрос.
Это все так. Это
про все... спорт вот я еще что хотела сказать. С одной стороны, это, кажется, могло бы быть его идентичностью, да, его местом Василия, где он чувствует себя собой, где это его способ приложения возможностей, да, может быть, какой-то его уникальности. Но меня смущает слово «профессионально». Не означает ли это, да, со стороны родителей и со стороны тренера, опять же, завышенные ожидания, там, требования участвовать в соревнованиях, может быть, побеждать в них. Да? И тогда и эта зона тоже становится зоной контроля. Тоже становится не его местом, не его пространством. И,
Я бы об этом же тоже хотел сказать, только немножко по-другому, потому что когда мы видим, что родители пытаются решать проблему ребенка, его здоровья с раннего детства, да, это говорит о родителях как об очень заботливых людях.
Безусловно.
Но когда родители все-таки уже люди пожилые, да, то вот эта сверхзаботливость о ребенке, о котором врачи говорят, что он может быть болезненным, перерастает в некую зону навязчивого, в гиперопеке, но даже не опеки как таковой, потому что опека может заключаться в разных вещах. Опека может заключаться в том, что я ребенка заворачиваю в три шарфа, да? Само по себе тоже может быть лишнее, да? Что я постоянно там вот боюсь на него дуть. А в другом случае опека может заключаться в том, что мы там сколько раз отжался сегодня? 10, давай еще 5. Сколько раз присел сегодня? 15, давай еще 20. Понимаете? В том, что постоянное увеличение вот этих вот нагрузок...
Требований.
Да, требований. Постоянное желание вот сделать из тебя некую нашу собственную модель, сделать для тебя, причинить тебе настолько много всего хорошего и доброго, что мы хотим, совершенно не включает тебя самого в этот процесс. Вот. И, может быть, это действительно разбивало ребенка физически, да, но насколько душевно он в этот момент не был травмирован тем, что он находится постоянным давлением. Вот это слово «давим», которое здесь звучит неоднократно в разных вариациях, меня очень сильно встревожило. Очень сильно встревожило. При том, что, заметьте, какой чудесный попался парню тренер. Вот. Замечательный человек, которого посылает на три буквы, а взрослый, крепкий мужик терпит вот этого мальчишку 15-летнего, понимаете? Насколько замечательный вот этот человек, у которого бы поучиться родителям немножечко, посмотреть, как это может быть. Как это может вот человек, который пытается научить, не давить, а учить, может терпеть вот это вот совершенно несправедливое отношение к тренеру, который заменяет собой в данный момент родителя, вот, потому что это агрессия направлена, конечно, не на тренера. Вот. Но он терпит. И он терпит. И второе, что меня очень сильно напрягло в этом письме, это то, что стыдно перед тренером нам. Стыдно нам перед... То есть ребенок не дает возможности собой гордиться. Вот родители, они так вот усердствуют, чтобы ребенок был некой такой медалью на лацкане, которым можно гордиться. А он не дает им гордиться. И им стыдно за него. Вместо того, чтобы терпеть и любить, они еще больше увеличивают вот это вот состояние его виновности тем, что они смотрят, как на это реагируют другие. И это очень опасная вещь. Это совершеннейшая ошибка, христианская и педагогическая, конечно. Тяжелейшая ошибка. Вот так реагировать. Потому что если только ребенок замечает эту реакцию, что им стыдятся, подросток, да, что он будет делать?
Будет усиливать эффект.
Усиливать эту реакцию, конечно. Потому что это бьет по нему таким образом. То есть вы не любите меня.
Таким, какой я есть. Да.
Таким, какой я есть. Вот в чем проблема. Вы не видите меня, вы не хотите меня таким, какой я есть. А раз вы не хотите меня таким, какие я буду еще хуже. Вот что он говорит.
Да. Ну, отец Алексей, в общем-то, вы, правда, многое уже сказали тоже. Я только другими словами могла бы, может быть, сделать акцент, да, на том, что все, что я слышу здесь о подростке, помимо, в принципе, его подростковых реакций, нормальных абсолютно подростковых таких аффектов, всплесков, о которых вы тоже уже сказали, я бы все-таки говорила здесь и о подавленной агрессии. И вот эта подавленная агрессия, да, которая выплескивается во внешнем мире, например, на тренера, который действительно молчит, скорее всего, потому что дома многое нельзя, что дома очень много контроля, да, что дома
нет,
очень много
это очевидно
ожиданий.
Совершенно. Для меня вот да. Это абсолютно очевидно, что родители не видят и не ощущают, что, вот это, что они являются таким прессом, который давит на ребенка с давних пор. Тогда ребенок не мог себе позволить никакого сопротивления, потому что он находился в другом состоянии. Потому что тогда, скорее всего, вот эта вот его покорность и подчинение, которое давалось ему психологически тяжело, все-таки было чем-то награждаемо. Ну как? Ты наш хороший мальчик, ты занял первое место на соревнованиях, да-да-да, и так далее. То есть у ребенка была какая-то компенсация, возможно, его вот этого подчинения, послушания родителям. Возможно, я не говорю, было ли это всегда, но
да,
сейчас это
знаем.
Явно, что
из
сейчас это проблема, мы не знаем. Да.
Да?
Но тем не менее, да, до какого-то периода дети послушны даже самым неприятным вещам. Ну вот, например, я приведу такой пример, когда родители с усердием водят маленьких детей на службу. Мы об этом тоже должны
поговорим.
Сегодня поговорить,
да.
По поводу причастия. Да? На службу, где дети ничего не понимают, где детям некомфортно, где детям ничего не понятно.
Неинтересно.
Неинтересно и не слышно. Родители почему-то считают, что это очень важно, чтобы они детей водили на службу, как будто бы они их приучают к настоящей церковной жизни. И чем чаще и больше человека водить на службу в маленьком состоянии, значит, тем будет для него потом лучше. Как будто бы это имеет какой-то накопительный эффект. И дети действительно, казалось бы, ведут себя очень хорошо. Они приходят в храм, вот, ставят свечки, чего-то такое, правильно, ну, недолго, правда, недолго. себя ведут. И родители на это реагируют с таким умилением величайшим. Вот. Ну вот, ребенок в первый раз пошел на исповедь, да, маленький, пришел, тапчется там к батюшке, подходит, что-то ля-ля-ля, тра-ля-ля. Что, зачем ребенку исповедь, вообще непонятно, это не важно.
Плохое поведение
исповедовать. Но это такая, как бы сказать, это, да, это как, так, такой, как бы сказать, ну, игра такая ролевая, да. Ребенок идет на исповедь, а рядом мама стоит и смотрит, да, на реакцию других людей. Реакция других людей какая? Ангелочек! Ой, какая девочка, ой, какой мальчик, а вот свечечка и так далее. И вот эта реакция прихожан на ребенка, она наполняет родителей вот таким чувством вот величия своего и чувством того, что вот какие они хорошие родители. И когда они такие хорошие родители, ребенок тут же получает порцию любви. Он сразу видит, как маме это нравится, как папе это нравится, как им нравится вот это вот... ролевая игра верующего ребенка-ангелочка, ставящего свечки, делающего поклончики, тра-ты-ты, 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 тра-ты-ты. И вот это детям очень нужно, потому что таким образом покупается, простите меня за это слово, родительская любовь, которая, и может быть, в других случаях они не ощущают так ярко и так много, как реакцию других людей на благочестие, в кавычках, их родителей. И вот эти вот первичные формы такой псевдорелигиозности родители воспринимают как религиозное воспитание. То есть они не воспринимают религиозное воспитание, там, скажем, дела милосердия, вот, которые они могли бы делать, в которых могли бы участвовать дети. Прощение обид обидчикам. Наоборот, дети часто слышат, как родители ругаются, обижаются, пересказывают сплетни, рассказывают, как их обидели другие, как они реагировали на те или другие слова, как они воспринимают мировые какие-то вещи с ненавистью, агрессией и так далее. Да? То есть они видят реакцию своих родителей совершенно далекую от евангельской, от христианской. Они видят, как родители ругаются, как родители скандалят, как родители лгут. Вот. И вместо того, чтобы переключить себя на христианское воспитание, вот такое настоящее, сердечное, христианское, они подменяют это вот такой религиозной формой ролевой игры, которая кончается, потому что в какой-то момент ребенок взрослеет, вот этот мальчик 15 лет, он начинает задать себе вопросы. А зачем мне идти в церковь? А зачем мне причащаться? А зачем мне читать эти непонятные 11 молитв из причастного правила, дикие совершенно, абсолютно непонятные ни взрослому, ни ребенку? И посмотрите, как это все описывается. Через силу и через ругань идем причащаться. Через силу и через ругань. Вот оно, конечно, Христу только этого и надо, чтобы через силу и через ругань со страхом Божиим и верой мы приступали, да?
Что за безумие? Отец Алексей, я вот перебью вас. Что я, например, слышу со стороны родителей, да? Ну, слушался бы, и не было бы ругани.
Ну, хорошо. Это же правда, да? Слушался бы.
Да.
Но почему-то родители не включены в обратную связь. А почему вы не слушаете его?
А что слушать? Что он в храм не хочет идти?
Да!
Ну как именно же, это же все рушится, надо... все рушится тогда.
Рушится только красивая модель самоуспокоенности, которую ребенок разрушает и разрушает в данном случае.
С треском разрушает.
С треском разрушает, да. Но если ты будешь. До какого момента ты будешь его заставлять с руганью причащаться? Вместо того, чтобы просто объяснить ребенку тогда, зачем мы ходим в церковь вообще, что такое Евангелие. Ну, неважно, даже если он не хочет, нельзя ребенка заставлять причащаться в 15 лет. Ну, нельзя с руганью идти ко Христу. Ну, разве... Ну, хорошо, что это было написано сейчас, да, хорошо, что в письме это прозвучало, потому что это очень важная вещь. Родители хотят как будто бы правильного, чтобы он причащался, но они задают вопрос, а зачем?
Ну, и как будто бы не совсем их ответственность, что ругань это происходит, да, то есть ругань не за...
Ну, конечно, это же он виноват, что он ругается, они-то хотят, чтобы он причащался, а причащаться же это важно и хорошо. Кому хорошо? Опять хорошо для самоуспокоения родителей самих. Ах, вот какие мы хорошие родители. Понимаете? Я понимаю, что наши слова сейчас могут жестоко звучать для авторов письма. Для очень многих родителей они могут просто звучать жестоко. Но что-то надо делать. Ребенок в тяжелом состоянии. Ребенок в состоянии озлобленности. Родители не хотят ничего слышать. Они хотят подчинить, задавить, заставить. Может быть, сменить пластинку хотя бы как-нибудь, ну, какую-нибудь другую.
Ну, это очень сложно, отец Алексей. Я бы тут тоже подсветила, знаете, какой момент? Вы тоже уже об этом сказали. Про стыд за ребенка перед другими людьми. То есть, очевидно, такое внешнее ориентирование на мнение других людей обо мне как матери, обо мне как отце и, в принципе, о нашей семье. Да? То есть, вот в этом смысле я бы предложила попробовать переориентировать. И переориентировать этот фокус на что?
На самого на ребенка то... прежде всего.
И на отношения.
Прежде всего на самого ребенка.
На отношения.
На отношения
что же такое? Что же такое между нами произошло? И что же такое происходило между нами все эти годы, что сейчас вот это переживает наша семья? И это все
да,
мы
понимаю,
переживаем.
Да.
Да, что же
тогда
это такое?
Тогда следующий вопрос, который мы готовы услышать, он будет таким. А если мы сейчас перестанем на него давить, если мы сейчас перестанем им заниматься, если мы сейчас перестанем это все держать в своих руках, то тогда вообще все, тогда он уйдет в такую жуткую вещь, с такими людьми свяжется, такое попробует, таким себя покажет. Что же вы нам предлагаете, значит? Это же тоже получается... Мы не можем сказать, все, перестаньте давить, перестаньте это делать, ничего не делать. Нет, конечно,
во-первых,
мы не
во-первых,
можем
такого. Во-первых, мы не говорим ничего директивно, да, что нужно
так
перестать.
Так нас могут услышать.
Да?
Я просто говорю, как наши слова, ну, как часто слова интерпретируются.
Конечно, да? Конечно, я отвечу.
И поэтому я бы хотел сказать сейчас, чтобы так мы не считаем, да?
Я отвечу, да. Мы не говорим, перестаньте что-то делать или не переставайте что-то делать, да. А заметьте, что происходит между вами. И попробуйте признать и свое состояние тоже. Ведь там мама
вот
пишет...
Вот признать, мне кажется, необходимо. Да. Мне кажется, надо как-то какая-то реальность должна быть определена.
Да,
вот,
да, то есть увидеть реальность.
Найдена.
Увидеть реальность. И мне вот эта часть очень важной показалась. Мама пишет, конечно, я понимаю, что единственный ребенок, сами все делаем за него, и это написано в настоящем времени. То есть мы сами все делаем за него и продолжаем. К самостоятельности не приучили. То есть я здесь вижу вот это осознание своей собственной роли в происходящем мамы, да, по крайней мере. И мама находится, и, возможно, папа, да, тут во множественном числе они говорят о себе, они находятся вот в этом, опять же, внутреннем конфликте между гиперопекой и сейчас уже требованием ответственности от подростка. И все это вот так вот либо с плюсом, либо с минусом, как вы сейчас стали говорить, да, ну, как бы имитируя или там предвосхищая то, что могли бы нам сказать. То есть либо мы держим железной хваткой, либо мы полностью отпускаем, и он творит все, что хочет, а мы просто отходим и наблюдаем со стороны. Но ни то действительно ведь не работает. Что работает, тут любовь работает.
Да, ну работает всегда любовь, но любовь – это все-таки так вещь, которая должна быть чем-то выражена. Да? То есть я не сомневаюсь, что родители любят своего ребенка. В этом у меня нет сомнений. И действительно, я уверен, что они в их собственном представлении, да и вообще тратят огромное количество внутреннего ресурса для того, чтобы жизнь мальчика складывалась правильным образом. Но любовь заключается еще и в том, что для нас это не объект нашей любви, а субъект. То есть мы не можем любовь делать однозначно способом управленческим. Да, мы должны слушать. Мы должны... Ну да, пропущен какой-то важный, наверное, период этого взаимопонимания, вот этого детского доверия к родителям, вот этих вот взаимных отношений, и примирении, и какой-то, ну, может быть, что-то упущено, но не потеряно до конца. И поэтому здесь, конечно же, вот, во-первых, перестать, конечно, как вы правильно сказали, ориентироваться на чужое мнение, ни в коем случае. Принять ребенка таким, каким он есть, во-первых. Вот. Любить его, несмотря ни на что. И ребенок должен эту любовь чувствовать в прощении, в примирении. Не в постоянных нотациях и упреках о том, что ты тут неправильно поступил, ты не имеешь права с нами так разговаривать, ты не вот такой-то, сякой-то, ты неблагодарный, такой-то, пятый, десятый, ты обязан. Нет. Но и в том числе услышать, что у ребенка на душе.
Можно прямо практически?
Да.
Как могло бы это звучать? В чем могла бы проявляться эта любовь? И вот это вот прощение и признание своей роли в происходящем. Например, можно было бы сказать своими словами, я сейчас говорю своими, то: «Сынок, дорогой, тебе первый раз 15 лет, но и мы первый раз родители подростка 15 лет. И мы не знаем, как правильно. Мы не знаем, что делать.
Вот мне кажется, что давай, если мы вместе родители смогут в том числе признавать свои ошибки по отношению к ребенку, мне кажется, это совсем неплохо. Иногда признать и свои ошибки, в том числе, и свою несдержанность,
свою растерянность,
крик желания подавить, да, нетерпеливость, конечно.
Мы делаем так, потому что нам очень страшно. Ведь это письмо полно тревоги и страха за...
Страх за будущее, оно полно любви, выраженный таким образом, конечно письмо, да, наполненное страхом и любовью, конечно, я совершенно это понимаю.
Можно говорить об этом прямо. Что мы очень любим тебя.
Я тоже думаю.
И очень боимся,
конечно,
за тебя. Но мы не,
конечно,
знаем, как и... правильно. Когда ты будешь готов, давай мы с тобой... И вот тут разрешение бы вот этого конфликта, оно было бы очень важным. Между гиперопекой и ответственностью 15-летнего, в общем-то, молодого человека уже, да? И тут можно было бы сказать, когда ты будешь готов, давай, пожалуйста, поговорим с тобой, как ты видишь свою дальнейшую жизнь. Как ты видишь сам свою учебу, что бы ты хотел делать или не хотел делать. Нам будет очень сложно. Мы до этих пор действовали совсем по-другому. Мы тебе обещаем, что мы тоже будем учиться. Но нам важно услышать твое мнение. Нам важно услышать, да, видишь ли ты как-то вообще свою будущую жизнь. И как ты ее видишь.
Нужен диалог, без всякого сомнения. Нужен диалог. Это первое. Но первое, на первом месте я поставил, конечно, слово терпение. Все, что сейчас происходит с вашим ребенком, это просто надо вытерпеть во что бы то ни стало. Вытерпеть настолько, чтобы ребенок от вас не ушел, хлопнув дверью. Потому что иногда родительское терпение кончается словами: «Ты нам никто, ты нам больше не такой, ты не вписываешься в наши стандарты, мы тебя таким не хотим».
Мы тебя не принимаем.
Вот это не должно быть даже в пылу высказано, потому что это реакция ребенка, который сомневается в том, что его вдруг... А вдруг меня не любят? Вот этого быть ни в коем случае не должно. Поэтому терпение должно быть, на первом месте. На втором месте, конечно же, вот этот диалог, Женя, о котором вы сейчас сказали, возможность диалога. Стук-тук-тук. Вот. Примирение, радость о ребенке, потому что он такой, какой он есть. Надо радоваться ребенку таковому, какой он есть. Не чуть-чуть хотя бы снизьте требования, хотя бы немножечко освободите его от этого слова «давим». Чуть-чуть освободите хотя бы. Хотя бы вот в том, что... Тащу причащаться. Не тащите причащаться.
Вот здесь
не
я хотела спросить.
С ним.
Это прям мой личный вопрос. Мой личный публичный вопрос. Могу ли я говорить вот таким родителям, как психолог, да, что если их ребенок не причащается, это не их провал как родителей? И Бог,
конечно, не их провал.
Не перестает за это как-то любить. Ни их, ни его.
И не перестает любить ребенка даже.
Да.
Вот. Но
можно
вопрос
так
в том,
говорить.
Что если, да, если у ребенка есть вопросы по поводу храма, по поводу причастия, по поводу смысла, то эти вопросы не задвигаются в дальний ящик, да? А на эти вопросы ищутся ответы. Не на все вопросы родители знают, как отвечать. Ну, просто такая простая духовная безграмотность. Вот как батюшка скажет, и все. Но ребенок ищет твоего ответа и честного ответа.
Может быть, тогда и здесь тогда... есть место вот этому ответу. Сынок, я
именно
не знаю.
Именно тут и есть место ответа. Не знаю. Зачем ребенку читать это правило ко причастию, если оно его, например, тормозит? Бывает так, что ребенок, может быть, и не против был бы причащаться. Но те условия, которые созданы для причастия, пост, сеношное обдеяние, исповедь, которой ребенок в 15 лет будет дико стесняться, дико бояться, потому что это тоже он воспринимается как форму манипуляции и лишения его свободы. Длинные причастные правила из непонятных церковнославянских слов, которые никакого отношения к жизни этого мальчика не имеют. Зачем? Максимально облегчите для этого мальчика, вообще для всех подростков, дорогие родители, максимально облегчите дорогу к чаше. Если они вдруг хотят причащаться, сделайте так, чтобы у них не было препятствий на этом пути. Если они категорически не хотят причащаться, это воля подчинения вам, а не Богу, то это вообще кошмар. Разве можно это делать против воли уже практически взрослого человека? Он может не понимать, он может бунтовать, он может сопротивляться, потому что он сопротивляется не Богу, а вам. В данном случае. Еще одной форме давления он сопротивляет. Это же не спорт, это же не школа, это же не то, где человек должен пятерку получить за то, что он пошел в церковь, и ему там в дневнике Бог написал в графе поведения удвл. Понимаете? Удовлетворит. Уже хорошо. Да нет же. Это уже его отношение с тем, кого он почти не знает. Или кого он знал одним в детстве, да, и который сегодня для него увиделся совершенно в другом свете, которого он вдруг понять абсолютно не может теперь. Потому что детская вера была такая простая, 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 и вопросов не было. И вдруг начинается взрослая вера, которая стоит из одних вопросов.
Что абсолютно и нормально.
Это нормально, конечно, но ребенок не знает, где их искать, и его пугают вопросы, потому что как же так, значит, я вопрос появился, значит, я веру потерял, значит, может быть, и Бог уже не тот, в которого я верил в детстве. Если Бог не тот, в которого я верил в детстве, может быть, его вообще нет никакого. Вот с чем он сталкивается. Через ругань и силу этого делать нельзя.
Это похоже все-таки на протест именно против методов.
Конечно.
Мы не знаем, и родители, возможно, не знают, это протест против Бога, против религиозности или против методов.
Но пока не начнешь разговаривать, и не узнаешь никогда.
Да, надо начать интересоваться. И еще мама пишет, да, о том, что вот она молится. Если ребенок знает о том, что мама за него молится, было бы здорово, чтобы мама сказала: я за тебя, сынок, молюсь, потому что я тебя люблю, а не потому, что с тобой что-то не так. Просто вот
но
люблю
дело в том,
тебя
что
и молюсь.
Вот я, может быть, не дочитал до конца это письмо, но да, оно заканчивается именно этой просьбой, надо сказать. Вот. Маминой просьбой молиться за этого мальчика, Василия, за которого я молюсь. Я пообещал молиться. Вот. И просьбой, как молиться, кому молиться. То есть желание сердечное, вот, понимание своей беспомощности в этом смысле и желание как-то вот получить эту помощь. Вот оно явно совершенно в этом письме прозвучало. И мы надеемся, что, может быть, какие-то наши слова были несколько рисковаты, но мне кажется, в этом нет ничего страшного. Иногда надо выражать свою мысль достаточно очевидно и ясно. Иногда резкость здесь помогает.
Я бы еще предложила метафору такую для родителей. Можно создать прекрасный, очень удобный аквариум для своей рыбки. Маленькой, чудесной рыбки, менять там воду в этом аквариуме, кормить ее, насыщать кислородом воду. Но в какой-то момент рыбка превращается в дельфина. Она бьется об эти стенки аквариума. Это может видеться как грубость, как неблагодарность. Он разбивает эти стенки, они трескаются. С грохотом все разбивается. Но это не потому, что дельфин неблагодарен, а потому что он хочет просто в океан. Он просто хочет уже самостоятельного плавания. И пробовать видеть его вот таким дельфином, уже выросшим и бьющимся об стенки этого маленького, может быть, прекраснейшего, но аквариума. И, отец Алексей, мне еще важно было тут именно с психологической точки зрения сказать, что вот папа как будто бы есть в письме, но голос его не звучит. А ведь отец для подростка, тем более подростка-мальчика, это, в общем-то, мост, единственный мост между вот внутренним хаосом подростка, про который вот мы поговорили, да, из-за вот этих аффектов, захватывающих чувств, с которыми невозможно разобраться, агрессия из-за подавленности. Я здесь я подрался, тут меня булят, значит, здесь я в кого-то влюбился. На следующий день тот, в кого влюбился, влюбился в другого. Это вообще страшный сон, жизнь подростка. И отец мог бы стать вот таким вот мостом между внутренним хаосом Василия и внешним миром. Но папа как будто бы не звучит. И здесь мне кажется, что работа с отцом по, ну, в общем-то, скажу это слово, по сепарации от материнской заботы, опеки, делай не все за него, была бы очень важной. Потому что мальчику с папой есть чего поделать без мамы. Есть много очень классных супердел вне учебы, вне тренировок, вне обсуждений поведения. Здесь же мама тоже пишет, да, об уходе в мир,
телефон,
в гаджеты. А какой мир мама, какую родительскую реальность мама описывает? Необходимость подчиняться всем. Перечислены все. Учителя, тренер, родители. Все перечислены. Как будто бы в мире нету место радости, игре, познанию, то, что, в общем-то, чем на самом деле подросток должен заниматься. Это возраст познания. Это возраст узнавания мира. А этому нет места в жизни Василия, по крайней мере, как кажется из письма.
Ну, мы надеемся, что есть, но вот из письма это не очевидно. Ну, да.
Да, из письма это не очевидно. И важно было бы, чтобы папа стал вот этим человеком, который бы сказал: «Слушай, сынок, пойдем». А мама остается дома.
Ну что, Жень, спасибо большое вам за я очень рад нашему диалогу. Вот прежде всего я рад тому, как мы вот нашли вот это поле для нашего сотрудничества и поиска ответов. То есть мы не ставим диагнозов, мы не предлагаем исцелений. Мы не имеем готовых решений, вот, но у нас есть некий путь, к которому вас приглашаем.
Правда, да. Путь – это вообще самое важное, что есть в жизни. Жизнь – это путь, да, и на этом пути многое может происходить, в том числе и с подростком.
Так что вот мы сейчас закончим нашу вот очередную программу. Я еще раз хочу сказать, что вы можете писать свои письма, задавать вопросы через мою электронную почту, которая есть в описании канала «День седьмой». И, конечно же, я от всего сердца благодарю вас за вашу помощь, за ваши донаты, за вашу поддержку, благодаря которой существует канал «День седьмой». Я прошу вас не останавливаться, мы ждем от вас помощи, которую вы можете оказать через виртуальные кошельки, которые тоже есть в описании нашего канала. Ну и попрощаемся тогда. Храни Господь всех.
Спасибо, отец Алексей.
Спасибо, Женя.
До встречи.
Спасибо.